Оно не угасло и тогда, когда мы вошли в Германию. Рассказывал сотрудник советской выставки в Берлине. Представляешь, на нашем стенде мы рекламируем водку, даем стопку водки, к ней закуску, кусочек хлеба с селедкой. Так эти немцы сперва берут в рот закусь и запивают потом водкой. Вот их уровень. Смеется над их глупостью. Слушатели тоже чувствуют свое превосходство, все довольны. Человек — существо одноразовое. Природа помнит о том, что с ней было. Она хранит былое в логических срезах, в растениях, в животных, в вечной мерзлоте, в морях. Постепенно мы учимся расшифровывать ее письмена. Даже в нас самих записана тысячелетняя история рода. Часть вторая. Совет Толи Чевелихина. Кроме первого секретаря Союза писателей Александра Андреевича Прокофьева, существовало еще две штатных должности секретарей. Одну из них занимал поэт Анатолий Чевелихин. Тощий, вернее считать поджарый, немногословный, напоминал он киплинговских героев. При этом сердечный, щепетильный и выпивоха. Все это замешано в нем было крепко, органично. Случались у него стихи неплохие. Сейчас как поэт забыт. Входил он в поэтическую группу Гитович, Лившиц, Шефнер. Однажды Толя заявил, что уезжает в Москву насовсем. Влюбился там в одну красотку, так что бросил свою ленинградскую семью, так что построенную в Комарове дачу, все бросил. Друзья понимали, что добром это не кончится, но уговоры не могли. Прокофьев предложил мне занять место Чевелихина. Я согласился. Должность была лестной, секретарь Союза писателей, оклад хороший, работку я успел заметить неопределенной. Да еще легковая машина полагалась на обоих вторых секретарей. Лафа, следовало принять дела. «Чего принимать?» — сказал мне Толя. «Нечего сдавать, нечего принимать». «Ну а делать-то чего?» — допытывался я. Толя посмотрел на меня, смотрел долго, разгоняя свои мысли, наконец увидел меня. Улыбнулся и сказал то, что запомнилось на всю жизнь. «Данила, чем меньше делаешь, тем меньше надо делать». Я сперва принял это как шутку. Воспитание, привычка требовали «приходи на работу и вкалывай». Понадобились годы, чтобы постичь его простейшую заповедь. В ней оказалось больше заботы о других, чем о себе. Она таила в себе выстраданную мораль. Меньше делать, значит, меньше собирать совещаний, заседаний, меньше отрывать писателей от стола, меньше давать поводов для проработки, критики, нападок. Толя не был циником. Он хорошо постиг особенность идеологических организаций. Начальство, подобно хищникам, замечает среди них прежде всего движущиеся предметы. Мы распрощались с ним какой-то дурной печалью. Спустя несколько месяцев Толя в Москве покончил с собой. Любовь его оказалась несчастливой. В том 1957 году самоубийство взрослого человека из-за любви было удивительным. Формула Толи действовала безотказно. Я делал все меньше, и дел становилось меньше. Когда вместо Прокофьева мы с поэтом Дудиным стали руководить Союзом, мы отказались от зарплаты. Мы решили, что наши обязанности можно выполнять как общественную работу. Кроме того, отказавшись от денег, мы обретали защищенность. Никто не мог теперь сказать нам: получаете денежки, а ничего не делаете. Мы никак не объявляли и не демонстрировали свое решение, Но, конечно, о нем стало немедленно известно. Леонид Соболев, руководитель Союза писателей РСФСР, вызвал меня в Москву, спросил, что это за выпад такой. Получается, что же и ему, и другим секретарям нужно отказаться от зарплаты. Нет уж, простите, он такую провокацию и не пойдет. Если я такой богатый, то, пожалуйста, раздавай свою зарплату бедным писателям. Получай и жертвуй кому хочешь, это твое дело, но отказываться получать нельзя. Он сам понимал двусмысленность своих аргументов. Невозможность приказать нам, от этого еще больше злился. С годами я стал замечать, что Толина заповедь способствовала еще и выдвижению. Меня стали выдвигать, предлагать разные должности. Я отказывался, предлагали другие. Вели в состав обкома партии, сделали депутатом. Бездействующий депутат, что может быть лучше. По-видимому, хотелось иметь умеренного либерала. Я повсюду был достаточно бездеятельным. Считался близким к диссидентам, но деятельность их меня не привлекала. Выступления, заявления, правозащитные акции требовали времени, душевной отдачи. Мне хотелось писать. И только. Ничего другого. Я все больше чувствовал потерянные 4 года войны. Дважды я был членом обкома и не посещал ни пленумов, ни бюро, ничего не делал. Дважды был депутатом, пытался помочь жильем моим избирателям, мало что удалось. Зато приходилось общаться с начальством. Это было любопытно. Они обладали куда более полной информацией, чем рядовые граждане. В разговорах с ними кое-что перепадало. При той лжи и дезинформации, в какой мы жили, это было существенно. Меня занимало не столько действующее начальство, сколько бывшее. Они больше и охотнее рассказывали про механизмы советской жизни, не жалели нынешних правителей. Они были умнее, чем говорили, обступали глупее, чем понимали. Работая над фильмом об истории создания атомной бомбы, мы с Игорем Таланкиным, режиссером этого фильма, обратились к бывшему члену Политбюро, который после войны курировал атомное производство, Первухину. Они ведали этим делом на пару с Берия, как у них там разделялось, не знаю, но поскольку Берия был удален в иной мир, нам остался только Первухин. Работал он тогда в Госплане. Огромный муравейник. Ходили, спрашивая, где такой-то, уже многие не знали, кто такой Первухин. Не знали, где находится кабинет бывшего шефа всего этого учреждения. Искали, искали отдел инструментов, с трудом нашли. Огромная приемная, в ней выседал помощник, молодой, вальяжный, из тех, чья специальность не работать, а присматривать. Сам же кабинетик Первухин был крохотный. Во всю стену висела ни много ни мало карта мира. Такая большая, что загибалась, и Америка переходила на другую сторону. Похоже, что хозяин не мог перейти на новые масштабы. Взял ее из прежнего своего кремлевского кабинета. Он поднялся, вышел нам навстречу, высокий, в черном костюме. Я узнал его сразу, поскольку носил его портрет на демонстрации. Теперь этот портрет улыбался и протягивал мне руку. Портреты не меняются. Члены Политбюро тоже удивительно долго сохранялись в неповрежденном виде. Никто уж не помнил о Первухине. Он был все такой же, розовенький, гладкий, ухоженный. Особенно меня поражало долголетие и прочность сталинских приближенных. Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Микоян, им сносу не было. Мы уселись по бокам ободранного письменного стола и изложили свою просьбу. «Понимаю», — сказал Первухин. «Вам нужна художественная психология Курчатова». Мы с ним много работали. Он был преданный делу человек и пользовался авторитетом и в правительстве, и в партии, и среди ученых, и далее все шло в том же духе. Хотелось бы какие-нибудь подробности, просил я. Понимаю. Вы писатели, вам нужны детали. Пожалуйста. Вот вам деталь, которую можете использовать. Как известно, Курчатов был человек беспартийный.
В результате нашей работы с ним после успешного испытания первой атомной бомбы он подал заявление в партию.
Первухин с торжеством посмотрел на нас. Таланкин тоже посмотрел на него, но со страхом.
— Да, это, конечно, интересная деталь, — поспешно сказал я. — А как Сталин следил за ходом работ? — Внимательнейшим образом.
— Вот, например, — продолжал Первухин.
Когда мы получили первые граммы плутония, было большое торжество. И решено было доложить об этом товарищу Сталину. Он согласился принять нас с Курчатовым. Мы поехали к нему вдвоем. Я рассказал товарищу Сталину о том, как мы работали над плутонием, как добились результатов. После этого мы показали ему полученный образец. Товарищ Сталин посмотрел его и сказал мне:
— А вы уверены, товарищ Первухин, что это действительно плутоний? Ученые не обманывают вас.
Мы заверили его и уехали.